Радиомаяк.ру представляет. Клиника Фадеева.
Да уж.
Регистратуру давайте озвучим.
Работаем. У нас сегодня в гостях врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Федор Александрович Черноусов. Федор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. В гостях, он у себя в кабинете.
Сразу, да, сразу координаты. WhatsApp, Viber, плюс 7-967-103-5533, смс-портал 5533 со словом «Маяк», группа ВКонтакте. Задавайте свои вопросы. А начать мы решили с нового оборудования. Я-то уж было решила, когда Федор Александрович сказал, что у них там что-то новое в клинике, я-то уж подумала, что сейчас вот эту кишку глотать не надо будет, чтобы сделать гастроскопию. И что-нибудь вот там, я не знаю, человеческий глаз рентген, какие-нибудь очки надевает и видит, что у тебя внутри. А нет, оказалось, не про это.
Ну, такие очки, по-моему, еще не придумали. А насчет гастроскопии? Появились сейчас тоненькие эндоскопы, совсем-совсем тонкие, то есть тоньше обычного, раза в три, и часто делают гастроскопию через нос.
Ой, через нос?
Вы знаете, звучит страшно, и многие... Объясняю, многие как-то страшно. Если нос нормально проходим, нет очень сильного искривления там, с двух сторон, то тоненьким эндоскопом через нос также брызгается лидокаин, но не раздражается корень языка и практически нет рвотного рефлекса, который как раз у многих и вызывает панику перед гастроскопией. Очень хорошая вещь. А сказать я хотел, это как бы не новое оборудование, а совсем новое, а модернизация старого. Вот мы когда-то говорили о гармоническом скальпеле, с помощью которого бескровно пересекаются ткани, и очень удобно им работать, уменьшается время операции, удобство для хирурга и так далее. Если раньше это была ручка, провод, очень дорогой большой блок, подключалось все это к электричеству, то сегодня это насадка в руках хирурга и аккумулятор маленький к ней, и все. То есть насколько все это упростилось, и порядка 3-3,5 часов беспрерывной работы маленького аккумулятора хватает. Очень удобно, очень комфортно и очень здорово, скажем так.
И задачник при нем, при нем, при нем.
Да, ну это здорово. Федор Александрович, я хотел, ну вот и люди спрашивают, хотел вот начать с чего. Сейчас очень модно отказываться от сладкого. Вот скажите, как для нашего желудка это хорошо, для вообще желудочно-кишечного тракта? Вот сейчас все говорят, что вот, нельзя там есть сладкое вообще, сахар употреблять и все такое прочее. Вот для это хорошо действительно?
Вы знаете, для обычного здорового человека говорить, что совсем не надо употреблять, я бы не сказал. Употреблять можно и сахар, и какое-то сладкое, но вопрос-то всегда в количестве. Вопрос всегда в количестве. Если это в умеренных количествах, так это нормально. А если это много, то это уже во вред.
Но много это что имеется в виду? Просто, я говорю, все соцсети сейчас, вот там, не знаю, фито-девушки, они все сейчас, да и мужчины тоже ратуют за то, что вообще исключают сахар, белый сахар из своей жизни. Там какие-то сиропы топинамбура или еще что-то такое. Вот они там...
Сироп топинамбура?
Ну, я не помню.
Ну, вы знаете, некие, скажем так, модные явления, наверное, они всегда идут. Я, например, сам чай без сахара пью. В кофе на большую чашку добавляю пол-ложки.
А булки, а всякие пирожные?
Честно говоря, сам, вот если про меня, то не очень. Ну, иногда конфету себе позволяю, да, с удовольствием. Но мне кажется, вкусная, хорошая, российская, чаще всего конфета.
Шоколадная.
Шоколадная, да, по-моему, нормально.
Ага, просто, мармелад?
Если человек, так сказать, чашка чая, там 5 ложек сахара, еще 5 конфет, вот так
это
не
перебор.
Надо делать. Это перебор, конечно. А все в умеренных количествах, так же, как я.
У меня, вот, например, 5 конфет, но нет сахара, ни ложки, ни я никогда не пью с сахаром чай и кофе.
Ну, с конфетами правильно, это нормально.
С конфетами нормально.
Ну, хорошо, ладно.
Вы знаете, так же, как вот я не сторонник жесточайших диет. Ну, конечно, когда по показаниям это понятно. А при лечении каких-то заболеваний часто не нужны жесточайшие диеты. А вот больше режим и что человек ест, это бывает важнее.
А давайте об этом поговорим. Я уж и не знаю, есть ли сейчас люди, которым не ставят гастрит? Уже, по-моему, со школьной скамьи. Мне кажется, ну, практически
ну, наверное,
все.
Есть. Ну, наверное, есть.
Ну, есть, да. Но давайте тогда про гастриты, потому что сейчас весна, и обычно весной почему-то это все обостряется.
Весна-осень, да. Да. Время обострения. Да.
Вот как
чаще
раз мы
всего.
И собрались. Давайте тогда поговорим о диете. Почему вот именно весной? Ну, видимо, иммунная система, да?
И иммунная система тоже. Вы знаете, сезонность, это она замечена давно, вот обострение гастритов, дауденитов, язвенной болезни. Вот очень часто присутствует сезонность, и, как правило, это весна-осень.
Угу. Что мы должны делать прежде всего с питанием, чтобы вот это обострение как-то сгладить, помимо ну, того, что назначает врач? Я имею в виду медикаменты.
Ну да, если необходимо, так сказать, человек медикаменты принимает, но очень важна регулярность питания.
Угу.
Потому что когда человек утром кофе, днем сигареты, а еда уже вечером, вот это как раз и приводит к тем вещам, когда мы начинаем лечиться. Вот. А если человек питается регулярно, то есть не менее 3-4 раз в день, вот, то риск возникновения этой проблемы у него намного меньше.
Сейчас уже говорят, я просто вспоминаю там свое детство, и говорили, что там без супа нельзя, горячее, надо обязательно что-то съесть. Сейчас же наоборот говорят, что вроде как и супы не так важны. Вот вы как профессор, доктор, что
я считаю, что важны.
Важны, да,
важны. Все-таки? Вообще еда в сухомятку – это вредно.
А если ты запиваешь водой?
Ну, водой, да, это лучше, чем сухомятка, но хуже, чем, скажем, тоже первое блюдо. Я в этом плане,
то есть супы сказать, должны у нас присутствовать.
Сторонник старых взглядов. Да.
Ага. А овощной бульон или это мясной бульон? Что лучше тогда для вот нашей желудочно-кишечного тракта?
Вы знаете, можно и овощной, можно и мясной. Вопрос, если мясной, то желательно не очень крепкий. Потому угу. что крепкий может быть раздражающим.
А на гастрит овощные бульоны, они как бы ложатся хорошо?
В принципе, да, овощи.
Угу.
Можно, но при гастрите, опять же, можно овощные супы, но всегда в еде должен быть белок. Потому что белок связывает кислоту.
То есть мясо обязательно вареное, да, какое-то
мясо,
должно быть?
Мясо, рыба, там, творог и так далее. Да, это должно быть, конечно. Белка должно быть достаточно. Просто смотря какое мясо.
А, ну белое, наверное, все скажут, куриное, индейки.
Ну, более диетическое, да, это может быть и кролик и так далее. Имеется в виду не жирные сорта.
Ага.
И смотря как приготовить.
Задавайте свои вопросы. WhatsApp, Viber, я вижу, они уже пошли. +7 967 103 5533, смс-портал 5533, группа ВКонтакте. Мы продолжим.
Клиника Фадеева.
Ты вот эти истории расскажи страшные.
Да какая страшная история? Я же рассказывала, по-моему, что мальчик наспоро наелся мармелады, и все, и потом мы разрезали желудок, доставали этот ком.
Кошмар.
Ну, все же зависит от количества, там, видимо, было.
Ну, много, там, ну, да. Много. Он поспорил, сказал, что съест. Вот такая вот история была у нас. Ну, это же это история про глупость, Петя. А спрашивает: ну почему все-таки весна-осень? Какое этому объяснение? Только про нехватку витаминов не надо.
Нет, не обязательно нехватка витаминов. Есть определенные четкие закономерности, которые, так сказать, изучены и десятилетиями. Да? Это же мы говорим, что у большинства, но на самом деле не у всех, у некоторых обострений бывает не обязательно весна-осень, это может быть зима или лето, но большинство людей все-таки обострение в это время.
А правда ли, если надо утром обязательно завтракать? Если не завтракать, то снижается нагрузка гормональная на железы какая-то там? Спрашивает Руслан.
Лучше, Рома. Конечно, завтракать, да. Потому что, в принципе, для организма очень большие перерывы в еде нехорошо. И утром человек все равно, ну, даже если там некоторые не могут завтракать, не завтракают, но все равно там, скажем, выпивают чашку кофе, а тоже кофе на голодный желудок, это вот как раз не есть здорово. Просто бывает, что люди не могут с утра есть, да, ну вот-вот никак не лезет, как говорится. Они просто едят немножко позже, но лучше им, я не знаю, утром тогда йогурт съесть, например, да, чтобы не быть голодным, а уже какая-то более серьезная
банан
еда.
Банан заживать. Дальше.
Кто что любит, конечно. Ага.
Но завтракать нужно.
Да.
Я считаю, а что те да. люди, которые, наоборот, очень плотно завтракают, это что?
Да ничего
мне
плохого.
Мне знаком прям из супа, и все.
Суп завтрак. За завтрак?
Да, да, да.
Не люди.
Все, ну не знаю.
Вы знаете, ну
заводское прошлое.
Это как чаем еду запивать, как Сокол Кружкин это делает.
Чаем еду?
Да.
Ну что, я тоже могу чаем еду запивать.
Отвратительно. Чай надо с какими-то сладостями, а еду надо запивать каким-нибудь морсом, соком, водкой, тем и другим.
Запивать водкой.
Пепси-колой.
Хорошо, ну это просто вкусовщина, я так понимаю. Так,
нет, не вкусовщина, ну как, вот ты вот чаем запиваешь вот еду какую-нибудь там котлету с пюре, и ты запиваешь чаем, ну это же отвратительно.
Вот вопрос, к которому я плюсую и свой вопрос, можно все-таки вылечить гастрит таблетками или нет?
Только таблетками, не соблюдая рекомендации в еде, вылечить можно на короткое время.
Федор Александрович, ну вот этот, нашли же вот этот хеликобактер, да, который пресловутый.
Несчастный.
Да, а почему он тогда возвращается?
Возвращается хеликобактер или гастрит?
Забыл что-то.
Хеликобактер, ну да, почему? Ну вот ты пролечился, вроде тебе уже все сделали, потом опять пошел на обследование, опять берут, опять там есть этот...
Да, частая вещь. Частая
ну а
вещь.
Почему так бывает?
Потому что, во-первых, если лечить правильно, то надо лечить всю семью и там, мужа, жену и так далее. Вот, потому что иначе будет обсемнение, если у второго есть. И потом его все равно можно получить. Вы понимаете, хеликобактер-то вроде открыли, Нобелевские премии получили, и все довольны, да? А особенно на сегодняшний день довольны фармфирмы, которые выпускают препараты для того, чтобы его лечить. Вот я вам как раз и ответил, я надеюсь, на вопрос. Иногда нужно лечить, но во всех случаях, когда пытаются его лечить, не всегда это хорошо заканчивается. Потому что лечат... Часто люди вот ко мне приходят с другими проблемами, да, уже с последствиями. Вот их практически ничего не беспокоило, да, там обследование сделали, гастроскопию взяли, тест, сказали, ой, хеликобактера много, давайте лечить. У человека все было хорошо. Его пролечили антибиотиками, да, причем там не один сейчас используется, а больше этим хорошим курсом. А если еще забыли дать профилактику, прикрыть кишечник, так вообще замечательно. И человек потом, у него появляются жалобы. Начинает сдувать живот, начинаются проблемы с кишечником, со стулом и так далее. И вот он уже стал больным.
Да,
и дальше уже... мы его доблестно лечим.
Да, мне тоже непонятно. Ну, как-то же ведь и жили и наши родители, да и мы жили до открытия этого хеликобактера и никакими антибиотиками себя не травили. А с другой стороны, вот нет, мне кажется, такого показателя, что снижается вот уровень ну, страдающих.
Вот, вот, вы абсолютно правы. Дело все в том, что мы не победили язвенную болезнь.
Да.
На сегодняшний день, к большому сожалению, той же хирургии плановой язвенной болезни практически нет. А экстренной стало не меньше. Не меньше, как минимум. В некоторых регионах проводили такие исследования, есть статистика, что стало экстренно больше. Лечат до конца, и потом уже есть осложнения. То есть язвенную болезнь ее, ну, не победили все-таки, да.
А вам не кажется, что это связано все-таки с нашей нервной больше жизнью?
В том числе, конечно. Нет, и в этом, и это в том числе. Но вы понимаете, в чем все дело? Существуют в мире регионы, где обсемененность хеликобактером достаточно низкая, а заболеваемость язвенной болезнью высокая. И наоборот. То есть вот везде этой прямой зависимости на самом деле нет. Поэтому не все так просто.
А сколько надо все-таки гастроскопию надо делать раз в год или как вообще?
По-хорошему, да. По-хорошему, да.
Так, вот такой вопрос. У меня гастроскопия выявила эзофагит, рефлюкс, гастродуоденит. Мне 40 лет, ничего не беспокоит. Регулярно ем пресные каши на воде с небольшим добавлением имбиря и меда. Стоит ли мне сильно беспокоиться за желудочно-кишечный тракт? Спасибо, Миша.
Михаил, наблюдаться обязательно надо, вот как раз вам и показано, гастроскопия раз в год. Хотелось бы, конечно, вот с ним внимательно побеседовать, нет ли отрыжки, изжоги, еще что-то, потому что если есть эзофагит, значит, есть неполное смыкание клапана между пищеводом и желудком. А это
и
уже, в общем-то, некоторая проблема. Надо смотреть, насколько выражен эзофагит, насколько сильное воспаление. Если оно есть, его, конечно, надо пролечить. А дальше уже наблюдать и давать определенные все-таки рекомендации. В большинстве своем это все решается терапевтически. Просто человеку надо подсказать, как себя правильно вести и с едой, и в плане там, работы в наклоне и так далее. Там есть определенные моменты.
Камни в желчном пузыре. В общем, врачи сказали стол номер 5. У меня вопрос. Холодец годится для стола номер 5? Спасибо, Григорий из Тюмени.
Для стола? Для вот стола холодец всегда годится.
А чего? Ну, если вот, он такой нежирный-то, почему холодец?
Ну, холодец, он все-таки и часто бывает и жирный, и это такая субстанция, которая, конечно, будет способствовать усиленному сокращению желчного пузыря. А если есть камни в нем, да, как у него, то велик... Достаточно большой риск возникновения приступа.
А вот Костя 38 нас спрашивает, а вот человеку со стомой, правда ли, что можно есть все? Вот стома, доктор поймет, что это такое.
Я понимаю, только стомы бывают разные. Бывает гастростома, бывает колостома. Ну, небольшие ограничения есть, потому что может быть раздражение просто, и кожа вокруг, и так далее. Но они не очень большие.
Ага. Да. Вы знаете что-нибудь про глютен для здоровых людей? Спрашивает Юлия.
Для здоровых...
Ну, а чего? Глютен и глютен. Ну... Мне кажется, это у тех, у кого аллергия, тем надо отказываться от глютена. Да. А у здоровых людей...
А на глютена.
Ах, это бывает просто. Нет, это очередная модная тенденция отказаться.
Это очередная, как вот эти все...
Про сахар. Продолжим.
Клиника Фадеева.
Так, у нас в гостях врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Федор Черноусов. Федор Александрович, очень много вопросов. Вот от Анны такой задам. Зверский метаболизм, полнеет даже от воды. Чтобы не полнеть, приходится не есть, а пробовать еду. Я так долго не выдержу, неужели это нормально? Господи, боже ты мой, двигаюсь достаточно. Если ем после 18, то тоже полнею. Но это же вредно. Вот.
Понятно. Ну, после 18 желательно, наверное, не есть. Действительно, у людей бывает разный метаболизм. Бывает медленный, бывает быстрый. От этого кое-что зависит. Но все-таки я посоветовал бы посмотреть ей, сколько калорий в день она потребляет, что она кушает и в каких количествах. И сразу станет... Понятно, потому что если человек ест действительно немного, а много двигается, ну, не будет он полнеть. И если продукты не очень калорийные.
Неоткуда
ну,
взять.
Так не было. Неоткуда
конечно,
взять. В воде нет калорий.
Закон
это вот на эту тему, не в обиду, конечно, ни в коем случае нашей радиослушанице, но вот я беседовал, когда там в клинике был человек с хорошо избыточной массой тела, и он говорит, я мало ем, женщина, я очень мало ем. Хорошо, давайте разберем. Что вы едите на завтрак? Всего лишь 2 бутерброда. Нет, я честно говорю, ем только 2 бутерброда. Я смотрю в ее глаза и понимаю, что она не врет. Действительно, ест 2 бутерброда. Дальше
с маслом,
я спросил,
и колбасой?
Что такое для вас один бутерброд?
Полбатона
и я понял,
хлеба.
Что у нас... А?
Полбатона
или вот
полбатона.
Так, 2 тоста сверху
правильно.
Накрыты.
Батон хлеба, разрезанный пополам, туда положена сырочек колбаска, и это один бутерброд. Понятно, да? То есть мы просто говорим о разных вещах. А человек всего лишь ест 2 бутерброда. То есть мне это, наверное, вот на таких 2 бутерброда на 2 дня хватит.
Ну это как вот. Же, ну ничего не возникает ниоткуда и не исчезает в никуда. Так не бывает. Значит, либо какой-то продукт, может быть, не подходит для вашего метаболизма, который
какой-то
вы часто
продукт,
употребляете.
Какой-то, какие-то продукты могут быть очень сильно калорийные. Может быть, не очень большое количество, но может быть много калорий, да? Ну и, конечно, если действительно проблема, может быть, имеет смысл обратиться к эндокринологу и посмотреть, нет ли каких-то проблем.
А потом иногда люди не считают вот эти батончики, которые они перекусывают,
да,
сладкие, какой-нибудь,
да,
пакетик чипсов тоже не считается. А
если посмотреть
считается,
калорийность,
да,
там иногда бывает очень большая. Да. Вы правы.
Вопрос профессору. Полезна ли овсяная каша? И что будет с желудком, если ее много есть? Раза 2-3 в день. Спасибо, Леша.
Желудок скажет вам спасибо.
А он не откажется потом работать? Если его только кашами пичкать?
Нет, ну, я так понимаю, что Алексей не только кашу ест, и все-таки и другие продукты, да, если она ему нравится, он ест ее 2 раза в день, ну и слава богу.
Угу. Спрашивают ваше отношение к голоданию, насколько это полезно, как часто это нужно применять, и можно ли голоданием вылечить гастрит или язву?
Нет, все-таки и при гастрите, тем более при язве, голодание – это нехорошо. Кислота все равно выделяется, эту кислоту надо связывать. Вот. А пища как раз связывает кислоту, то, что я сказал, что нужен белок, потому что белок связывает очень сильно кислоту, поэтому кушать надо. Вообще голодание, ну, есть много разных теорий, да, не знаю, мое отношение, а зачем?
Ну, иногда все люди устраивают какие-то разгрузки, стрессы.
Вы понимаете, это стресс для организма. А надо ли это делать? Какая задача? Если человек хочет похудеть, не надо отказываться совсем от еды. Посмотрите, сколько калорий вы потребляете и сколько вы тратите. И сделайте просто отрицательный баланс, и все, и вы будете худеть. Если при этом еще будет движение, это нормально, не надо полностью отказывать. После вот таких голоданий, особенно длительных, потом люди смотрят, ой, камни в желчном пузыре образовались. Да, застой это... происходит, потому что он же не сокращается, нету раздражения, да, это частая проблема.
А если
проблема.
Ты двигаешься в это время, все равно застой происходит?
А когда двигаешься, да, он все-таки больше сокращается, чем без движения, но когда нет раздражения пищевого, то плохо. Бывают эти вещи и так далее. То есть, мне кажется, лучше просто рационально подходить к еде.
Угу. Острая пища умеренно. Насколько это хорошо или плохо?
Умеренно, острая. Ну, я не скажу, что это хорошо. И не обязательно. Если у человека нет проблемы и у него все нормально, он нормально ее воспринимает, да, нет никаких болей, нет изжоги, там, отрыжки и так далее. Ну и...
А почему, ну вот в азиатских странах, там в Китае, люди едят сильно острую пищу, и мне кажется, они так не страдают какими-то проблемами желудка.
А, да, но у них это было очень давно, и они просто привыкшие к этому делу.
А если ты из детства, ну вот, допустим, кто-то же бывает, там дети, у меня, например, у подруги ребенок ест только, ну вот, любит острые огурцы, помидоры, вот это вот прям с детства.
Ну, если у него нет никаких проблем, так и слава богу.
Ага. А, во всех винах сейчас присутствует диоксид серы. Насколько эта добавка вредна для здоровых людей, кому противопоказано?
Ну, кому противопоказано, наверное, не скажу. А, действительно, часто сейчас... Ну, они же... Диоксид серы, если я не ошибаюсь, он же, по-моему, исполняет роль консерванта. Вот. Ну... А что делать, если во всех винах? Ну, иногда вино все равно употреблять полезно.
Александр пишет. Поставили диагноз пищевод Барретта. Для меня прозвучал как приговор. Есть ли шанс побороть эту болезнь или это можно только приостановить? Спасибо.
Можно приостановить и откатить назад, что называется, да. Пищевод Барретта – это не приговор. Это состояние, которым нужно обязательно заниматься и, скорее всего, выполнить операцию, но операцию органсохраняющую. Вот. Но здесь нужно дообследовать, смотреть, нет ли дисплазии. Это не приговор, это можно обратить.
А что это? Что происходит?
Это вот когда клапан не закрывается между пищеводом и желудком, и возникают забросы желудка в пищевод. При длительно существующей такой ситуации происходит постоянное раздражение слизистой пищевода, постоянное воспаление и изменение слизистой. То есть не та, которая должна быть там, а возникает другая. И эта слизистая, она может перерождаться уже в опухолевые клетки. То есть, когда это начальная стадия, вот, или промежуточная, это все обратимые процессы, когда у человека еще нет онкологии.
Ага. А, спрашивает женщина, в определенный раз в месяц бывает такое, что желудок распирает от воздуха. Что это может быть и с чем это все связано?
Причин может быть несколько, и заглатывание воздуха иногда бывает у людей, могут быть воспалительные процессы и так далее. Может быть, какая-то еда это еще провоцировать.
Mm-hmm. Вот, а ну что, это, ну, так бывает, что, да, воздух...
Да, да. Иногда люди, ну, то есть я говорю, причин несколько, иногда люди заглатывают с едой. Бывает, то есть он наполняется воздухом, потом, естественно, у человека возникает отрыжка для того, чтобы убрать, и после этого он себя чувствует хорошо.
А может, какие-то внутри процессы пройдящие?
Но это должна быть определенная пища, чтобы были. Чаще все-таки вот бродящие такие процессы, они происходят в кишечнике.
Ага. Манная каша для детей полезна или лучше заменить на кукурузную, овсяную? Дмитрий из Тулы.
Можно и овсяную, можно и манную.
Прям столько вопросов, что
именно заменять не обязательно. Я думаю, что лучше разнообразие, и ребенку не надоест.
Манная, она, наверное, больше калорийная. Я, например, ты любил в детском саду манную кашу?
Не очень.
Не очень.
Особенно если комочки там вообще.
Да. Вот это, если вызывает отрицательные эмоции у ребенка, тогда замените, конечно, если она ему не нравится.
А вот Костя спрашивает, а что в вашем понимании острое? Это уксус или перец чили? Значит, вот в передаче на канале «Культура», на канале «Россия» он увидел, Костя, что перец чили, говорят, не вреден, а скорее полезен. Вот.
Ну, все же зависит от количества раз, и не все могут употреблять перец чили.
Дорогие друзья, напоминаю, врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Федор Черноусов у нас в гостях. WhatsApp, Viber, +7 967 103 5533. Задавайте вопросы, мы продолжим на них отвечать.
Клиника Фадеева.
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Федор Черноусов у нас в гостях. Федор Александрович, спрашивают миф, что язву можно вылечить спиртом.
Ну, даже рассказывают, что кто-то вроде лечил, но я бы очень не рекомендовал это делать. Объяснение очень простое. Любой алкоголь вызывает усиленное выделение соляной кислоты, что при язве это вот поливать рану водкой. Понимаете, это наоборот. Мы всегда, когда лечим язву, боремся с кислотой, а здесь мы наоборот. Поэтому не надо это делать, если вы себя любите.
Классический вопрос. Если желудок болит, то лучше крепкий алкоголь?
Если вы хотите язву, тогда надо алкоголь. Если вам она нужна вдруг, ну там, в армию откосить, там еще чего.
Классический алкоголь или слабоалкогольный типа вина? Что лучше для желудка?
Ну, и тот, и другой вызывает выделение кислоты. Разный алкоголь на самом деле по-разному действует на желудок.
Самый плохой
приведу
какой?
Пример. Ну, что значит самый плохой? Нельзя так сказать. Но алкоголь вообще желудок раздражает. Например, вот у рентгенологов раньше у старых было понятие «банкетный желудок». Что это такое? Это когда человек приходил утром на рентген, желудка, скажем, мы делали, у него такие толстые, отечные складки, такие воспаленные. Вечером у человека что-то банкетное. Да, был хороший банкет, где он выпил хорошо коньяку и нормально закусил. Ну вот. Возникает раздражение. Да, возникает раздражение, конечно.
Насколько вредно изжогу содой успокаивать?
Неправильный подход, потому что потом возникает рикошет. Ну, слишком это старые способы, когда раньше не было ничего, вот глотали соду. Но сегодня такое множество антацидных препаратов, что когда выбираешь, глаза разбегутся. Подберите себе правильный антацидный препарат, и вам будет хорошо.
Постоянно мешают отрыжки, кислота аж зубы обжигает. С чего начать обследование, к какому врачу бежать? Или нас спрашивают?
Гастроэнтерологу при такой ситуации нужно сделать рентген пищевода желудка с барием и гастроскопию.
Заменил колбасу на запеченное мясо свинины. Это правильно?
Ну, если заменить... Ну, свинина, может быть, это не всегда правильно, но иногда да. Я считаю, что если вообще колбасу заменить на мясо какое-либо, это уже хорошо.
Угу. Говорят, гастроскопия и колоноскопия вредна тем, что при этих манипуляциях возможно провоцирование роста новообразований. Как вы ответите, Александр?
Я отвечу, что гастроскопия, колоноскопия не воздействует на рост и тем более не усиливает, не увеличивает рост каких-то новообразований. Наоборот, диагностика этих новообразований. Поэтому ни в коем случае нельзя этих исследований пугаться. Они специально сделаны для того, чтобы выявить проблему. И в первую очередь опухоль, конечно, как самую страшную проблему.
В желудке часто громко урчит. Что может быть причиной? Мне 40 лет.
Бурчит,
вот
наверное...
Вот вы ответили на ваш вопрос.
Ну уж. Ну не так все плохо.
40 уже, что там, бурчит. Хорошо, что он и у вас еще есть.
Вы знаете, скорее всего, по опыту могу сказать, бурчит, наверное, не в желудке, а в кишечнике. Просто где-то сверху, там тоже рядом расположены кишки. Скорее всего, это проблема с кишечником, поэтому надо смотреть кишечник.
Про печень, друзья, это не к нашему сегодняшнему доктору.
Нет.
Да, и это в другой раз. Здравствуйте. Возможно вообще вылечить хронический гастродуоденит? Мучаюсь от него уже 7 лет. И что посоветуете? Какие продукты, лекарства, какие средства... чтобы не было частых рецессий. Спасибо.
Сейчас, конечно, никакие таблетки я советовать не буду, потому что я не видел ситуацию и не беседовал с пациентом. Лечить, конечно, надо, избавиться можно. Надо смотреть, опять же, когда период обострения. Если у человека это 7 лет, он уже знает, у него, скорее всего, достаточно четкая закономерность. Так просто лечение нужно начинать немножко раньше, чем возникает обострение. Конечно, и даже не лечебная может быть доза, а профилактические, и тогда этих обострений избежать. И то, что я говорил, еда, регулярность в первую очередь, частота, важно. Режим питания в данной ситуации очень важен. И, может быть, опять же, когда
должно
период обострения, почаще.
Питание.
И горячее тоже, конечно. Конечно, то, что мы говорили о супах, в том числе и кашах. Не обязательно жесткая очень диета, но регулярное хорошее питание обязательно.
Как связана аллергия пищевая и заболевание ЖКТ?
Бывают аллергические проявления при проблемах с кишечником, в первую очередь, при выраженных дисбактериозах и так далее, бывают аллергические проявления, да.
То есть с желудком это вообще никак не связано?
Чаще с кишечником.
У меня болит живот после еды, гастрита нет, проверялась осенью.
Опять же, надо обратиться к гастроэнтерологу, как болит, через какое время болит и так далее. От какой пищи, через какое время нужно беседовать, это ненормальная ситуация, поэтому надо разбираться, в чем проблема.
Спросите доктора, диета стол номер 5 гласит, что кофе нельзя. Это правда?
Правда.
Сейчас последует вопрос, а если молоко туда добавить, то можно?
Вы знаете, я, конечно, приблизительно помню диеты, но не все наизусть. На сегодняшний день, открыв интернет, любой человек диету...
Да. И традиционно с Федором Александровичем Черноусовым должны закончить нашу постоянную фразу: у запора два врага, а черносыв у курага.
Мы же всегда так делаем. Спасибо, Федор Александрович. Приходите.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.